Добрый вечер, участники. В 7 часов мы начинаем наше интервью, вебинар. Сейчас Алла появится. Пожалуйста, напишите в чат, все ли видят и слышат. Алла появилась. Добрый вечер, Алла. Так, и какая-то небольшая техническая заминка. Сейчас, я думаю, Алла появится снова. По Одессе видно и слышно, я надеюсь, хорошо. Добрый вечер, Одесса.
Добрый вечер.
И еще раз, Алла, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, поставьте, пожалуйста, плюс в чат, если всем видно и слышно хорошо. Да,
я слышу.
Похоже, все появилось. Отлично. Я рада всех приветствовать в начале 2017 года и хочу поздравить с прошедшим праздником. Я надеюсь, что вы его с удовольствием проводили старый год и приятно встретили новый. А мы вот так сразу прям начинаем нашу работу, уже такую вот продолжаем серию вебинаров. Я надеюсь, что станет хорошей традицией. Алла, рада тебя приветствовать, что вот 3 января, почти в самом начале, ты нашла время и пришла в этот вечер к нам.
Спасибо большое. Я тронута, что я так начинаю этот 17-й год с очень серьезной темой. Всех поздравляю с Новым годом. Ну, надеюсь, нам будет интересно 1,5 часа вместе.
Я немножко сейчас обозначу рамки нашей работы. Инна, не слышно зависшая картинка, пожалуйста, перезагрузитесь. Вот по техническим вопросам, если вдруг у вас пропадет видео или звук, не пугайтесь, не волнуйтесь, просто перезагрузите эту страничку F5. И, по идее, все появится. Бывают иногда технические сбои, и кто-то из нас, или я, или Алла можем пропасть. Ну, я думаю, что это ненадолго вообще. Поэтому тоже просто в ожидании можно пообщаться в чате или вот с тем, кто останется у нас здесь. Мы работаем с вами 1,5 часа до 9:30. За это время у меня, опять же, есть вопросы к Алле, и такие и для себя любопытные, я надеюсь, что любопытные для участников наших. 30 минут традиционно у нас время отведено для вопросов ваших участников, но я думаю, что можно их задавать, в принципе, в любое время, если они будут как раз к месту нашей темы. И в конце мы тоже чуть-чуть осветим еще, Алла со своей стороны расскажет про ту самую нашу конференцию, которая готовится исключительно, она готовится трудами супервизоров, вот как раз в тему нашей сегодняшней беседы. И Алла тоже один из организаторов этой конференции. Думаю, что-то интересное тоже расскажет. Ну вот, традиционно, опять же, хочется познакомиться с нашими участниками. Пожалуйста, напишите страну, которую вы представляете, и мы увидим географию. Я знаю, что Одесса присутствует, Украина. Кто еще? Москва, Украина, Киев, Одесса, Витебск, Новополоцк, Беларусь, Россия, Украина. Очень приятно видеть эти страны среди участников. Наше профессиональное поле, в общем, объединяет все возможные страны и континенты. США. Катя Санникова, наверное, это ты. Очень рада видеть тебя.
Да, Катя, привет.
Брянск. Да. Напомню, что вебинар у нас будет в записи. Я буду дублировать то, что пишут в чате. У кого не будет возможности его прочитать, чтобы была возможность послушать. Отлично. Хорошо. Я так тоже вижу, что, наверное, среди участников, опять же, большинство коллег, и такая тема у нас, она как ступенечка для меня была. Если мы с Володей Филипенко неделю назад говорили о психотерапии, как-то логично вытекла вот эта вот тема о супервизии в психотерапии, наверное, или для психотерапевтов. И Алла Вишневская – это психотерапевт, гештальт-терапевт, врач, да? Алла, врач.
Врач.
Психотерапевт, да. Гештальт-терапевт, тренер, ведущий тренер МГИ и, конечно, супервизор. Вот я с удовольствием представляю, да, кто еще не знаком или не знает Аллу. Ну, а кто знает Аллу, тот еще может добавить, наверное, ну, я от себя добавлю, что это невероятно мудрая женщина, с которой просто интересно говорить не только о психотерапии, но просто о жизни. И черпать какие-то такие вещи, которые просто короткой фразой могут, ну, надолго перевернуть вообще все представление о каких-то трудностях в лучшую сторону, а может и наоборот. Вот. Спасибо тебе, Алла, что ты появилась в моей жизни как профессионал, и ну, мне правда очень много интереса к тебе.
Спасибо,
вот. Я, наверное, сразу хочу у тебя спросить, вот немножко еще до супервизии. Да. Как психотерапия появилась в твоей жизни?
Психотерапия в моей жизни появилась. Я, наверное, не могла больше никем быть, а потому что меня интересовали только люди, их особенности и люди в каких-то сложных обстоятельствах, ну и помощь людям, наверное, была очень важной для меня практически сразу. Я иногда шучу, что я не выбирала профессию, у меня все было очень просто, одно образование, одна профессия. Я ее не искала, я, мне кажется, просто в нее пришла, и все. Мне важны были страдающие люди. Я очень-очень рано это нашла. На втором курсе медицинского института я пришла на кафедру психиатрии, медицинской психологии, где были очень творческий коллектив, уникальные, удивительные люди. Адриан Иванович Лапицкий, мой учитель, грамотные психологи. И ну, такой очень творческий, хороший коллектив. И ну, я благодаря им стала развиваться. И думаю, что выбора не было. Там было самое интересное место на Земле.
Самое интересное. Ну, я знаю, что оно по-прежнему для тебя самое интересное.
Да, оно по-прежнему самое интересное место на Земле. Я по-прежнему считаю, что нет ничего.
А ты начинала как врач.
Очень интересный человек, да. Да. Я начинала как врач. Я, у меня довольно специфический путь в профессии. Я расскажу. Я была врачом-интерном-психиатром. Потом года полтора я была наркологом. Вот. И если бы мне там тогда разрешили заниматься психотерапией в наркологии, что сейчас звучит дико, да, я бы, наверное, никогда не ушла. Потом долгие годы отделения неврозов, где я была психотерапевтом. И я считаю, что вот 2,5 года я была врачом таким настоящим. А потом я, конечно, занималась психотерапией. И периодически я была еще медицинским клиническим психологом. Мне было очень интересно, как клинические симптомы, то, что я вижу клинически, как они видны на психологическом тестировании, что на самом деле, какая структура страдания моих клиентов. И вот я была то клиническим психологом, то психотерапевтом. А последние 10 лет я была врачом-психотерапевтом ПНД. Это тоже интересная амбулаторная практика, мне очень нравилась. А вот она своеобразная, интересная. Так что я только медицинский психолог и клинический психотерапевт.
Ну, и тогда расскажи, как ты стала, ну, как появилась эта еще одна у тебя приставка «супервизор».
Ну, она появилась очень интересно. Я довольно поздно, ну, если говорить так, первый мой приход
это
в профессию.
Это последовательный путь?
Ну, вот это очень интересно, на самом деле, да. Я была психотерапевтом, уже гештальт-терапевтом, когда, состоявшимся гештальт-терапевтом, когда пришла учиться в МГИ. И именно там у меня было очень интересное знакомство с супервизией. Собственно говоря, я училась на второй ступени и как-то увидела рекламу третьей ступени. Мне было уже больше 40 лет, и хорошая практика большая. И я увидела, что там обозначены все темы, которые ежедневно интересуют меня как практика. Я увидела, что этим совершенно волшебным делом занимаются мои учителя, Лена и Данила. Лену я тогда еще совсем не знала. Я подошла к ним, ее показали. Я говорю, мне вот сюда очень нужно. это важное место, где, возможно, есть с кем обсуждать интересующие меня вопросы. А мне сюда можно? Она говорит, а ты кто такая? Я говорю, я Алла. Говорит, а тебя кто-нибудь знает? Я говорю, ну, Данила знает, Володь знает. Она говорит, вот спроси у Данилы. И Данила говорит, да, наверное, тебе сюда нужно. И вот я пришла обсуждать сложные вопросы в психотерапии. Я даже не знала,
ты Данила
даже
сидит
ступень. Угу. Да, Данила Хломов. Данил Хломов и Елена Калитиевская. И мне важно было обсуждать процесс психотерапии, сложности, тупики, мои переживания, мои осознавания. Мне было невероятно интересно. И я искала людей, кому тоже это интересно. И эти люди были вот среди тренерской команды МГИ и моих учителей в третьей ступени. Ну и, конечно, Володя Филипенко. Ну, само слово «супервизия» я очень интересно услышала первый раз. Я видела совершенно талантливую работу, очную работу Володи на группе. Он мне говорит после группы, ты можешь мне дать супервизию? Я говорю, ты знаешь, вот котлет могу, мы шли ко мне домой, книжку могу, даже борща могу. А вот супервизии не могу, потому что не знаю, что это такое. Он говорит, а ты можешь со мной поговорить о моей работе? Я говорю, ой, это с удовольствием. И часа 2-3 мы могли говорить. Вот я очень любила, люблю супервизию. И мне кажется, что это одна из интересных составляющих частей нашей профессии. А вот. Ну, а потом я закончила третью ступень, стала тренером, и супервизия вошла в мою жизнь довольно
поздно. Да, и вот тогда уже как часть такой профессиональной работы, ну, фактически без нее, наверное, уже сложно представить. Да. Немножко отстает звук, вот мы привыкнем к этому формату чуть-чуть.
Да.
Хорошо, Алла, вот Алла, супервизор. И я тогда, чтобы нам тоже понимать, как, вот, какими терминами здесь злоупотреблять, я попрошу участников наших, пожалуйста, напишите в чат, кто знаком с темой супервизии, кто является супервизором или обучается на третьей ступени, или просто читал об этом. Да? Ну вот какая у нас аудитория. Напишите, пожалуйста, кто вы, может быть, там супервизор или обучающийся, или любопытствующий. Слово-то какое, конечно, красивое, мощное.
Да. Ой, слово странное. Оно на самом деле одна из интерпретаций переводится как надзор. Надзор.
Так.
Ну, такое слово интересное.
Надзор. Правильно. Да. Супервидение. Так, обучаюсь на третьей ступени. Учусь на второй. Начинаю брать супервизию. Угу. На третий терапевт раздумываю, нужно ли мне становиться супервизором, Анна. Заканчиваю третью ступень. То есть в основном, опять же, слово гештальтерапия всем понятно, и, наверное, тоже среди аудитории гештальтисты. С каждым разом мне менее страшно это делать. Это терапию или супервизию? Интересно. Работаю, беру супервизию, закончила третью ступень, обучаюсь на третьей ступени, закончила вторую. Ну, в общем-то, люди понимают, да? Но все равно, я даже вспоминаю свой первый опыт, свой первый интенсив, когда я еще была клиентом, и мы когда делились, выбирали терапевты супервизоров, я помню свое ощущение, что супервизор это, ну, такой какой-то недосягаемый специалист, такой вот тайной группы, которая о чем-то шепчется с терапевтом и наверняка о чем-то важном. Так хотелось, ну, рассмотреть, вообще проникнуть в эту тайну. Да? Ну, какая-то очень много фантазий было. А, вот скажи, пожалуйста, давай мы сегодня эту тайну вообще раскроем, знают, насколько люди это или нет. Да, вот, ну, как ты определяешь супервизию и супервизора? Кто эти люди? Какими навыками они обладают? Да, может быть, по порядку, да? Такой супервизия.
Ну да. Ну, для меня супервизия – это, конечно, один из методов профессиональной подготовки и повышения квалификации психотерапевтов. Это нет сомнений. Родилась она, естественно, в клинике. Но когда психотерапевты и вообще врачи, для них это очень привычно, что они работают под руководством кого-то старшего, человека, который знает, умеет, понимает, у которого есть результаты хорошие их деятельности. И когда приходишь в клинику, действительно, ну, очень нуждаешься в этом, опираешься на старших товарищей, они заботятся. На самом деле в клинике все врачи заботятся о молодых врачах и пытаются сделать из них что-то безвредное для людей, а лучше полезное. Вот. И поэтому на самом деле супервизор
это помощники для молодых.
Помощники, конечно, это безусловно помощники. Это безусловно помощники. У супервизии, конечно, есть такая надзирающая, обязательная часть, но она касается только процесса обучения. Пока еще специалист не до конца сформирован. Вот. И это очень важно. Вот. Иметь такого помощника, который, как в клинике обычно скажут, какое лекарство, в какой дозе, когда принимать, какие побочные действия. Вот в клинике это все понятно, а в психотерапии, это несколько размыто. Очень размыто. И здесь все сложнее. Вот. А в работе врача это, конечно, все более четко.
И вот если обучаются, например, молодые...
Поэтому так.
Молодые специалисты, начинающие психотерапевты, обучаются в группах, например. Можно ли сказать, что тогда супервизор – это фактически такое индивидуальное обучение? Может быть, как один из вариантов. Где можно еще где-то подучиться.
Пока человек осваивает тот или иной метод психотерапии, конечно, ему обязательно нужен супервизор. Потому что одно – это название в книге этого метода, техники или какого-то навыка психотерапевтического. И совершенно другое, когда этот навык проявляется в поведении психотерапевта или когда молодой специалист начинает его строить у себя. И очная супервизия на этапе обучения, она практически необходима. Я думаю, что если бы я в свое время не видела, как работают большие мастера, если бы они не смотрели за моей работой, я думаю, что вряд ли у меня бы что-то получилось. Получилось бы, конечно, я думаю. Но лучше, если это видит кто-то знающий, понимающий. Так легче, просто легче. Вот. И супервизор – это тот человек, это, как правило, гораздо более опытный человек, который имеет опыт работы в данном направлении, имеет свою практику, имеет образование, и имеет опыт некоторого наблюдения за процессом. И что немаловажно, он не вовлечен в сам процесс между терапевтом и клиентом. Он все-таки смотрит над, из метапозиции. Это существенно.
Алла, скажи, тогда супервизором у нас обучают третья ступень, например, в нашем сообществе, гештальт-сообществе, я имею в виду. Достаточно ли просто наличие опыта и умение встать на позицию над для того, чтобы проводить супервизию? Или все-таки требуется какое-то специальное обучение, приобретение специальных навыков, профессиональных компетенций? И если да, то каких?
Смотри, с одной стороны, да и нет. Если, конечно, нет таких возможностей, то достаточно обсуждать какие-то свои случаи с коллегами. Не все живут в какой-то среде столиц, где хорошо все структурировано, где много специалистов разного профиля. И иногда достаточно просто обсуждать с коллегой, не вовлеченным в отношения с данным клиентом. И это уже очень много. Но на самом деле сейчас это профессия. Профессия очень определенная. И, конечно, навыки нужны. Но, конечно, я считаю, что обязательно должно быть психологическое или медицинское образование. Это точно. Что должен еще уметь супервизор? Конечно, у него должно быть образование в той области психотерапии, супервизии, в которой он дает. Ну, если это гештальт, то гештальт, в гештальте подготовлен. Если психоанализ, то в психоанализе. Или другие направления психотерапии, ради бога. Вот, что он еще должен уметь, это точно. Должны быть, конечно, хорошие коммуникативные навыки. И он должен иметь, конечно, хороший психотерапевтический опыт. Не книжный. Следующий фактор, кроме собственного опыта, важна теоретическая подготовка. В общетерапевтических навыках и, конечно, отдельно тем навыкам, которые свойственны для того направления психотерапии, в котором он собирается работать супервизором. Что я еще считаю обязательным для супервизора, конечно, это широкий кругозор. И, возможно, хорошая ориентация, невозможно, а точно. Хорошая ориентация в современном мире. В каких-то важных аспектах существования, политики, истории, культуре. Чем шире кругозор психотерапевта, супервизора,
тем может пригодиться в процессе супервизии.
В процессе обязательно. Обязательно. Это поможет увидеть какие-то слепые пятна терапевта. Это точно. Что я считаю важным обязательно и для терапевта, и для супервизора, конечно, хорошая ориентация в теориях развития и в клинике. Почему я так говорю? Потому что я, наверное, такой скептик от психотерапии. Я считаю, что когда человек говорит, я хочу заниматься долгосрочной терапией со здоровыми и зрелыми людьми, я сильно удивляюсь, зачем этим здоровым и зрелым людям психотерапия вообще? На Земле очень много для них занятий. Они ими занимаются. Даже личностный рост, им хватает 1-2 консультаций, 10. Если у них кризис, они придут. Долгосрочно там нечего делать. И поэтому хорошая ориентация в клинике, в теориях развития, это то, что необходимо и терапевту, и супервизору. Я иногда шучу, конечно, но доля шутки в этом есть, что терапия – это разговор двух интеллигентных людей о жизни одного из них, а супервизия – это разговор двух интеллигентных людей о работе одного из них. А специфические компетенции, они очень близки у терапевта и супервизора. Но главная компетенция, такая специфическая, супервизорская, это навык сохранения метапозиции. Такое построение гипотез, навык умения оказывать поддержку.
Это позиция на
ситуации. Позиция на.
Как раз вопрос был нам задали, да, Вероника. Почему так важно смотреть над? Мне кажется, что ты уже чуть-чуть ответила на него.
Для меня это... Да, я всегда объясняю следующим образом, что если вы в лесу заблудились, и вам нужно куда-то выйти, очень трудно найти, в какую сторону идти, если вы когда-то блудили в лесу, А если вы имеете вертолет и подниметесь над лесом, вам совершенно точно будет видно, как выйти к дороге. Поэтому, для меня это... какой-то безусловно полезный навык. Он может показать некоторые перспективы.
Хорошо, спасибо. И я тогда еще хочу обратить, у меня и к тебе такой же вопрос, но я сначала участников поинтересуюсь. Вот кто уже имеет опыт обращения на супервизию, пожалуйста, напишите в чат свои первые впечатления, вот ваши, может быть, эмоции или размышления, когда вы первый раз обратились к супервизору, с чем вы столкнулись? Вот это вот первый опыт. У меня есть некоторая гипотеза, я просто хочу ее так сейчас проверить с участниками. Пожалуйста, напишите в чат, какие эмоции или с чем вы столкнулись при первом своем либо посещении супервизора, либо, может быть, на группе работы по супервизии. Со стыдом. Угу. Страх.
Да. Привет, Володя.
Да, Володя Филипенко. Добрый вечер. Сейчас мы немножко подождем чат. Со сложностью определить, что важно рассказать, а что нет, чтобы передать суть ситуации. Казалось, что важно пересказывать сессию, и времени что-то прояснять не хватало. Страх оценки, обесценивание, профессиональная неуверенность. Ну вот как-то не прозвучало ни одной эмоции радости, желания обсудить с коллегой свой сложный случай. Ну, моя гипотеза, она так вот немножко подтверждается о том, что, в общем, в представлении, наверное, психотерапевтов начинающих, супервизия или показать свою работу, или хотя бы ее обсудить с более старшим коллегой, вызывает вот именно такие сложные чувства. Страх, растерянность, страх оценки. И вот добавляют еще, да, стыд и облегчение. Ну вот, что-то новенькое. Алла, вот скажи, пожалуйста, тогда я обращусь уже. Участники могут писать, мы озвучим так чуть позже. Помнишь ли ты свой первый опыт супервизии? Какие у тебя вызвало это опыт эмоций? Ну, было ли это как раз про тот случай, который ты описывала, вот... у Аллы, у Лены Кольцеевской, да, и Данила Хломова, или это что-то другое было? Как ты помнишь?
Ну, я начала супервизии своих случаев в клинике, конечно. И там немножко все по-другому. У меня было невероятно много интереса. Я такой была безумной, пламенный энтузиаст. И я трясла всех, кого надо и не надо. И вот это мое... А вот, кстати, у меня есть вопрос, или у меня был случай, я, по-моему, замучила очень многих людей. И мне всегда очень нравилась супервизия. У меня, наверное, вот этого нарциссического стыда, я с ним встретилась, но когда я... Очень странно встретилась, когда стала показывать свои публичные сессии, терапевтические. Но когда при этом я садилась к супервизору, у меня наступало такое облегчение, что вот это коллега, он меня понимает, он понимает, ну, вот все мои трудности. А вот что вот наконец-то мы поговорим. И мне это доставляло невероятное удовольствие. А вот когда я сама стала давать супервизии, я с удивлением увидела, что люди, ну, не всегда радостно воспринимают это. Вот, и страх, стыд, неловкость, ну, вот, наверное, это ключевые чувства. А вот, и я считаю, что вот интерес и возбуждение, такое стартовая тревога, вот, ну, есть у тех... терапевтов, которые не были травмированы при обучении. Там есть естественное какое-то такое интерес и возбуждение. Но если они претерпели в результате обучения какой-то уже во время очной учебной супервизии, ну, какое-то вот травмирование профессиональное, то, скорее всего, они принесут супервизору грандиозные свои страхи, ожидание, что у них сейчас вот супервизор что-то такое хочет причинить им. Ужасное. Угу. Вот. Причем это, знаешь как, вот я бы сказала, это касается только тех терапевтов, которые находятся в начале своей практики. Потому что вот у меня есть 3 супервизорских группы, в которые входят только те, кто уже всюду отучился. У которых есть большая частная практика, которые с этого живут. Вот там, конечно, страха нету. Там интерес, любопытство. А у начинающих, я согласна, очень много тревоги, стыда.
Трансформация чувств в процессе посещения супервизора или группы супервизорской, да, вот, например, со стыда, ну, каким-то другим, это тоже, ну, вот как ты считаешь, это уже некоторое, ну, такое развитие терапевта, да, ну, вот профессиональное, или не обязательно?
Да, это развитие. Это развитие психотерапевта. Не у всех есть этот стыд, да? Ну, у многих есть. Но по мере того, как они почувствуют вкус супервизии, вот это уникальное расширение понимания, осознавание, вот эту радость и возбуждение от какого-то обсуждения с коллегами своей работы, тогда, если ты почувствовал вкус, да, то, ну, в общем, конечно, страха и стыда меньше. А удовольствия больше.
Ну да, еще сразу увидеть результат, так как это сказывается потом на практике, супервизии, такой тоже процесс приятный и необратимый.
Да, иногда да.
Хорошо.
Да.
Скажи тогда, пожалуйста, вот с какими... Если, ну, к тебе разного уровня терапевта приходят, наверное, и начинающие, уже, наверное, в большей степени такие люди, давно работающие, какая-то особенность запросов на супервизию, она наблюдается в твоей практике? Вот что запрашивают молодые терапевты, вообще с чем приходят? И с чем обращаются больше, ну, люди уже, которые вот как раз с интересом больше, да, вот не со страхом?
Ну, ты знаешь, да, есть разница, она существенная. Но те, кто начинает свою практику, их больше волнуют, ну, такие диагностические. А что это за личность? А пограничный ли клиент или невротический? И какая у него характерология? Их интересуют, ну, навыки построения терапевтических отношений. Что они чувствуют, переносят, контрпереносят. Про границы, про деньги, про какие-то, ну... развитие, ну, терапевтических отношений. Какие-то сложности построения гипотез. А что это было? А как это? Да? Какие-то такие вот сложности. Скорее диагностические и построение контакта, развитие контакта, осознавание себя в терапии. Коллеги опытные приходят, как правило, с очень сложными случаями. Вот сейчас такое время, когда психотерапевты берутся за довольно сложные случаи. Правда, не все можно вылечить таблетками. И они приходят тогда, когда у них есть либо очень сильные чувства, с которыми они не могут совладать. Это может быть страх. Они могут, правда, испытывать страх. Ну, например, даже такой банальный, как они могут обратиться. Ох, у клиента диагноз. Я говорю, какой? Ну, он принимает таблетки. Какие? Ну, некоторый дефицит компетентности в области клиники приводит на супервизию ко мне, в частности, даже очень опытных коллег. И приходится разбираться, что за клиент, чем он болен, почему этого надо бояться, как ему стоит помогать. Может быть, проблемой агрессии, в общем-то, клиента в адрес терапевта или агрессии его семьи в адрес терапевта. Такие случаи бывают. Вот. И, конечно, угу. какие-то клинические вопросы. Ну, у клиента тревога, у клиента депрессия, у клиента там обсессивно-компульсивные расстройства, агрессия, совладание с агрессией. Вот какие-то очень частные вопросы, но которые являются дефицитарными, ну, вот с точки зрения навыков данного конкретного человека. Угу. Вот. Отношения с коллегами.
Скажи,
что
пожалуйста,
часто могут приносить.
Ты говорила вначале о том, что важно как раз знать клинический аспект психотерапии, вот клиническая психология в этой, ну, клинику как раз клиентов. Это снижает такую вот, это, конечно, перекрывает вот этот дефицит информационный, но тем не менее, влияет ли это тогда на вот как раз характер обращения к тебе? Ну, вот умение распознать клиента той или иной характерологии клинической, диагноз, знать его. Угу. Или все-таки приходят, ну, к тебе терапевты и с хорошим знанием клиники все равно.
Угу. Иногда да, но реже значительно. Если клиент имеет компетенцию в клинике, то, конечно, он реже придет. На супервизию такого типа он скорее придет с какими-то сложностями в отношениях, с каким-то сложностью выживания в негативном переносе, ну, за какой-то поддержкой, просто что-то обсудить. Давай я при тебе поговорю, послушай меня. Ну, что тебе в этом как-то услышится, ну... Чем опытнее коллега, тем неформальнее, неформализованнее психотерапия. Она очень похожа, правда, на какой-то вот, правда, диалог двух специалистов, когда бывают столь сложные клиенты, когда ты понимаешь, что, ну, здесь и одной головы мало, и двух, и трех. И одной компетенции двух и трех мало. Но бывают сейчас очень сложные клиенты на терапии. Им нужно помогать, они, ну, я очень уважаю этих клиентов, потому что, даже имея сложное состояние, они ищут помощи.
Вот мы с Володей в прошлый раз говорили об эффективности психотерапии. А вот скажи, на твой взгляд тогда, эффективность супервизии, она для супервизируемого в чем заключается? Вот как тебе кажется?
Ну, для меня она заключается в том, что ему как-то становится яснее и спокойнее. Вот яснее и спокойнее. Вот это вот ага-эффект. Ага, вот оно. Вот если у меня супервизируемый терапевт вышел вот с таким ощущением внутреннего покоя и удовлетворения, что он понимает, что ему что-то яснее. Я считаю, что, ну, на сегодня супервизия состоялась. Уже что он там будет делать, я не знаю, да? Вот. И это много.
А почему вы говорите, что именно сейчас сложные клиенты? Или это я так слышу? Вероника Казимирская.
Ну, вы знаете, нет, я говорю именно сейчас, потому что все-таки раньше психотерапия не была так развита. Это правда. Я уже в психотерапии какое-то безумное количество лет, и психотерапевты, конечно, старые психотерапевты, конечно, работали с актуальными классическими неврозами. Вот. По мере развития этого направления стали к психотерапии прибегать все более широкие, ну, слои населения и все более сложные клиенты понимают, что за счет вот этой ну, деятельности они могут существенно улучшить свою жизнь, не обращаясь за серьезной клинической помощью. И это иногда правда. Вот. Это иногда правда. Ну, хотя нельзя путать, где нужна клиника. Сейчас действительно за все более сложных клиентов берутся.
Хорошо, да. Спасибо. Ну, вопросы в чат будут поступать. Мы будем их так озвучивать по мере того, как они будут появляться. А вот скажи тогда, Да, ну вот тогда еще один вопрос, Карина Кондратюк. Как определить начинающему терапевту, к какому супервизору идти? Выбор между двумя прекрасными супервизорами. Спасибо.
Давай.
Так, как выбрать между двумя прекрасными?
Ну, все-таки придется выбирать. Двум сразу невозможно ходить. Я думаю, что не принципиально. Главное, чтобы этот супервизор правда не просто был прекрасен, а как-то нравился вам, чтобы вам было с ним спокойно, чтобы с ним было возможно расслабиться и свободно дискутировать, чтобы у вас не было избыточной скованности. Иногда выбирают супервизора по принципу дефицита, ну, знаний, например. Знаний дефицит в клинике, пойду к клиницисту. Дефицит в области сексуальности к сексологу, там, телесности, телесно ориентированно. Это не обязательно. Но мне кажется, что вам, ну, есть такое важное понятие, как делегирование. Вы доверяете вот этому человеку, как специалисту, или нет? Конечно, важно, если он пишущий, то почитать что-то. Если не пишет, то существует некая репутация или вы лично знакомы. Единственное, что я считаю, что есть некоторые ограничения, такое, что вы не должны идти к приятелю или своему терапевту. Вот это нежелательно. Вот лучше все-таки, если эти функции будут разделены между некоторым количеством.
Алла, а вот скажи, пожалуйста, а вот если, например, был такой кусочек терапии, да, с терапевтом хорошим, он завершается, можно ли потом идти к этому же терапевту, но уже в качестве, рассматривать в качестве супервизора? Или и это все-таки нежелательно?
Ну, конечно, желательно. Лучше, если эти функции бывших терапевтов не бывает, да, и лучше, если эти функции будут разделены между разными людьми. Особенно, если вы не находитесь в каком-то, совершенно четко дефицитарном обществе где-нибудь, ну, где один-два терапевта-супервизора. Это только в крайнем случае можно. Но на самом деле лучше, если это будет разделено. Вот, на мой взгляд, да. Вот. Хотя вот эти Спасибо. Интересные люди, которые называются терапевты, они все время пытаются, зная, что я супервизор, еще что-то прояснить у меня и избежать терапии. Но все-таки приходится это оценивать каждый раз.
Ну, а потом же может случиться так, что как раз на супервизии. На супервизии возникает такая ситуация, когда необходимо потом идти к терапевту, например, и тогда лучше в арсенале иметь двух специалистов. Правильно?
Лучше двух. Но я в своей работе всегда говорю, вот это то, что касается супервизии работы.
Инна Кезикова вопрос.
Тогда вот иди туда. Так. Ну, так, Инна Кези. Клиническая подготовка, специализация. Да, Инна, я считаю, что...
Вопрос следующий. Инна Кезикова, да. Обязательно ли... Ага, ты читаешь. Обязательно ли клиническая подготовка?
Да, я читаю. Да, Инна, мое личное мнение.
Вероника, если у тебя клиент на долгосрочной терапии, я для зрителей пересказываю.
Да-да.
Нужен ли супервизор? Если ты сам на долгосрочной терапии у психотерапевта, важно ли иметь супервизора? Зависит ли необходимость супервизии от стажа работы?
Ну вот сейчас у меня довольно много клиентов на долгосрочной терапии. Я первично терапевт, это моя... Главная специальность была и остается. Сейчас я редко обращаюсь за супервизией. Ну, может, мне понятно, да. Но у меня нет сомнения, что в зоне, где мне будет необходима супервизия, я четко знаю, кому я доверяю, к кому могу обратиться и с кем могу обсудить. И у меня нет внутреннего сопротивления и сомнения, что это нужно делать. Вот. И, конечно, по мере повышения квалификации, как-то опора на себя, доверие себе все-таки возрастает. Вот. Ну, а потом, мне кажется, что я хоть и ведущий трех и ну, скоро четырех супервизорских групп, но я же...
А для тебя этот процесс уже гипервизии?
Ну, мне тоже кажется, что...
Или ты воспринимаешь это все-таки как супервизию? Или просто процессе. Поддержку коллег?
Он беспрерывен. Вот. Ой, как супервизия? Как супервизию, да, я как супервизию. Это очень интересная супервизия, очень заочная.
А вот тогда скажи, пожалуйста, раз вы говорили как раз о разборе случаев, вот есть анализы случаев, клинический разбор, супервизия. В чем разница между этими понятиями, вообще есть ли она? Я понимаю, что там часть из клиники пришла, часть из психологии. Ну так, чтобы вот не путаться, может быть, это про одно и то же.
Ну, это очень близко. Это, конечно, очень близко. Анализ случаев и клинический разбор, это вообще очень близко. Но с моей точки зрения, анализ случая, это широкое очень понятие. Это может быть анализ случая однократного прихода или анализ случая, ну, 5 лет, 10 лет терапии. И это очень разный анализ будет случая. Но, тем не менее, анализ случая. А вот. И он идет по-разному, часто в свободной форме. А вот клинический разбор – это очень четкое понятие. Оно очень четкое, где действительно желательно, чтобы участвовало несколько специалистов. Чтобы действительно хорошие были анамнестические сведения. Клинические обследования, психологическое заключение, чтобы ну, составить некоторое диагностическое, терапевтическое, прогностическое заключение. То есть это очень серьезное на самом деле действие, клинический разбор случая. И важно понимать, что в этом клиническом разборе не факт, что будет установлена истина. Это очень часто клинический разбор бывает для людей очень ну, сложных, да. Но супервизия это тоже в некотором смысле клинический разбор или разбор случая, особенно на первых ну, встречах. Когда ну, мы знакомимся с анамнезом этого человека, что, с кем имеет дело клиент, ну, терапевт, что за клиент к нему пришел. А вот, но часто мы здесь работаем не с точки зрения диагностики клиента, а мы, собственно говоря, заботимся о супервизоре. Если в первых случаях для нас важнее все-таки клиент, то здесь для нас важнее специалист, что с ним происходит в процессе психотерапии, какие у него чувства. Да, ну, терапевт, конечно, терапевт, он у нас в фокусе внимания, его переживания, его осознавания, его гипотезы. Вот помочь ему. Вот. Конечно, это все делается ради клиента. Но фокус смещается все-таки в сторону специалиста. В первых двух случаях мы говорим скорее о фокусе на...
Здорово, что ты подчеркнула вот это различие.
Для меня это так.
Да, я только так еще напомню, что клинический анализ случаев, как раз вот, хоть он и принят больше, наверное, в клинической практике, но как раз он не потому, что в клинике проходит, а там требуется специальное такое вот, как сказать, наличие или там развитие клинического мышления, вот как раз то всестороннее рассмотрение случая клиента.
Ну, сейчас спасибо. Ведь...
Еще вопрос тогда, ну, да, Сергей Соколова. Почему, почему желательно идти к бывшему терапевту? А, да, ясно. Можно, да?
Да, почему да,
поддерживающая супервизия. Почему? Как ты, Алла, относишься к супервизии по скайпу?
Мне кажется, вполне уместно. Ну, вот.
Есть ли какие-то нюансы вот, в супервизии по скайпу, в отличие от... очной, заочной, в реальности групповой?
Ну, конечно, есть. По скайпу важно быть очень внимательным и задавать какие-то проясняющие вопросы ну, гораздо больше, чем ну, тебе очевидно, если ты сидишь визави в одном кабинете. более внимательным, более напряженная, но возможная работа. Более такая энергетически затратная.
Спасибо. Я тогда еще вернусь к тебе, к твоей практике больше. Вот как раз Володя задавала такой вопрос, и про тебя интересно, что разные совершенно сферы у тебя в жизни профессиональной, и психотерапия, и групповое обучение, ты как тренер работаешь, и как супервизор. Является ли для тебя какая-то часть, может быть, наиболее интересной, или они все вот рядоположны так у тебя присутствуют?
Ну, ты знаешь, я, конечно, сейчас занимаюсь и психотерапией, и супервизией, и тренерством. И вот я бы могла только в метафоре сказать, что есть и терапия. Это фактически, ну, я смеюсь сейчас, что я не занимаюсь психотерапией, я делаю индивидуальные проекты. И правда, я просто как... помощник, я, не знаю, навигатор, я сталкер, я просто инструктор какой-то. Мы вместе, ну вот, путешествуем по внутреннему миру этого клиента, только в ему известное место, ну, где ему будет счастье, покой или, ну, не покой, но на самом деле осознанность. Вот. А на самом деле мы такие... путники, путешественники, проводники, помощники, сталкеры. Ну, просто вот мы это умеем. Если супервизия, мне очень смешная метафора пришла в голову о супервизии, ну, любое путешествие, ну, так или иначе, ну, желательно, чтобы там были какие-то привалы, ну, например, постоялые дворы, где можно обогреться, ну, покушать, раны залечить какие-то, ну, не знаю, поспать, ну, утешиться, ну, для дальнейшего пути. Свериться, точно ли идешь. Ну, вот, какое-то место, когда, в котором есть какие-то люди, которые знают эту местность. Они бывали здесь. Они скажут, по этой дороге иди, по этой не ходи. Ну, и помогут как-то залечиться, передохнуть. И вот это супервизоры. Они заботятся об этом путнике. Вот. И это очень важная функция, вот, заботы об этих путниках. И о терапевте, и о клиенте. А у терапевта много клиентов. А вот, ну, а тренерство – это такая очень смешная деятельность. Это школа, вот, где обучают вот этих вот сталкеров и путников, проводников, школа проводников. Как выживать, как ну, питаться в пути.
Ты там учитель.
Как, чтобы полки не съели. Да. Вот. Где тебя этому научат, как огонь развести, как выжить в экстремальных условиях. Ну, такая школа. Вот. Ну, такой тренировочный центр. Вот. И, конечно, это очень разная деятельность. Это очень разная деятельность, которая требует совершенно разных навыков. Они формируются постепенно. Вот. Но я лично, конечно, люблю терапию. Вот Володя Филипенко задает вопрос, мы с ним иногда обсуждаем, и так себя тестируем. Проект закончится, он говорит, ты куда учить? Ну, то есть мы... Правда, важно, чтобы нравилось то, чем занимаешься. Вот и Володя спрашивает, вижу ли я дальнейшие пути развития психотерапии? Это очень сложно. Я думаю, что... психотерапия будет идти в ногу с дифференциацией психических расстройств и эмоциональных состояний. Она будет идти рука об руку с человеческими проблемами, изменениями личности, изменениями формы страданий. Вот. Но мы те люди, которые рядом с тем, кому сложно. И куда нас этот путь заведет, я не знаю. Я не знаю. Mm-hmm. Вот. Ну, скорее, я вижу только зону ближайшего развития психотерапии. Это, ну, правда, помощь все большему количеству людей, Ну, правда, сейчас специфические клиенты. Есть клиенты внутренние пустыни, есть клиенты психосоматические, есть клиенты, которые не прошли какой-то свой путь созревания. Ну, вот, ну, будет все больше и больше в этой области.
Получается, тогда с этим изменением в психотерапии неизбежно будет изменение в сфере супервизии.
Да.
Такой параллельный рост и движение даже. Да,
я, кстати, очень с удовольствием восприняла скайп. Я не очень долго работаю по скайпу, не очень давно. Но обрадовалась, что он вошел в нашу профессию. Мне это был неким знаком, что она живая. Вот сейчас появились вебинары, и мне кажется, что это тоже хорошо, что мы идем вместе со временем, трансформируется некоторый мир, и мы как-то вписываемся, наша профессия, она не устаревает. Но пока есть люди, будет наша профессия. Но мне так кажется.
Да, здорово, мы так осваиваем, правда, новую форму. А я тогда у участников поинтересуюсь. Пожалуйста, поставьте в чат плюс, кто работает онлайн в какой-либо форме, либо как терапевт, либо как, может быть, тренер, вот ведущий вебинаров или супервизор, кто уже внедрил эту практику в свою профессию, профессиональную жизнь. Инна Кезикова. Мы не будем считать наш сегодняшний вебинар. Да. Но вот люди в основном работают, многие очень. Сергей, Катя, Скала, Цветкова, Елена, Людмила, Долинка. Я вижу, что чат пишет, и люди отвечают, да, как терапевт Лина Баринова. Да, Алла ненадолго исчезла, наверное. Небольшая техническая пауза. Сейчас мы попробуем это исправить. Так, коллеги, сейчас пока Алла перезаходит, перезагружается, вы можете писать свои вопросы в чат. Мы их можем так пока поднасобирать. Как раз про третью ступень речь пошла. И я вот как раз тоже сегодня готовилась к нашей встрече, читала о развитии супервизии, что, в общем, очень важно иметь институт. Наверное, для психотерапии сферы институт это уже
такое
историческое прошлое, для супервизии все-таки это новый вид. Да, Аллу сейчас приглашаю, и она снова появится.
Да. Да, третья ступень планируется
следующей
осенью.
Спасибо, коллеги,
ведущий Владимир Филипенко, Алла, Яла Вишневская, Ирина Сушкова и Ирина Якубовская.
На вопросе о третьей ступени.
Будет эта третья ступень планироваться в Минске. Вот.
Да, ну, расскажи.
Так, в Украине нет пока. Приезжайте в Минск. Одновременно в Минске сейчас 4 группы. Вот, 4 группы.
Это у нас уже сколько групп? У нас количество супервизорских обучающих групп
много.
Растет. Соответственно, выбор специалистов будет шире.
Если вы хотите, не ходить на супервизию гештальт-терапевту. Но вам необходимо, если сложности, ходить на терапию, ну, не знаю, к супервизору в аналитической, психоаналитической парадигме или в какой-либо еще. Вот. Но я считаю, что супервизия в гештальт-терапии, ну, как и в любом, собственно говоря, направлении, обязательно должен иметь чар умозрительно о тех сложностях, которые происходят в процессе психотерапии. Ну, собственно говоря, пока сам с этим не столкнулся.
То есть того направления, которое он практикует.
Это не супервизия. Да, да, да. Но нужно иметь какое-то понимание, уважение к переживаниям терапевта, к его сложностям, понимание, насколько это правда бывает сложно. Вот. А без того, что ты сам участвуешь в каком-то таком процессе, это сложно. Можно войти в такой
мне кажется, мы будем и говорим.
Ну, холодность какую-то.
Алла, вот мы, ты гештальтерапевт, да, и в основном наши участники это тоже гештальтерапевты, и мне кажется, что мы тогда, хоть и говорим, мы же говорим о супервизии, в принципе, как о практике, да, то есть скорее без каких-то нюансов именно этого направления.
Просто
до этого еще даже речь не дошла. Ну вот про принцип, да, ну я так тоже считаю, что супервизия в своем направлении это важно. Mm-hmm. По аналогии с вопросом, как, ну вот где тоже интерес есть у участников. Ходит ли Алла на личную терапию, и если нет, то как ты поняла, что ее можно прекратить?
Mm-hmm. Я сейчас не хожу на личную терапию. И как поняла, что прекратить? С одной стороны, я поняла, что проблемы мои бесконечны. И они будут по мере моей жизни, скорее всего, приобретать разнообразие, множиться. Но у меня какое-то впечатление, что пока мне удается с ними справляться. И необходимости прямо сейчас ходить на терапию я просто не вижу. Я могу справляться, ну, как мне это кажется. Может быть, кто-то хочет из меня сделать совершенство, да, и чтобы я походила на терапию, стала совершенно воссияла.
Вы терапевт не звоните и говорит, Алла, давно ты не была на терапии.
Я хочу быть обычным человеком, живущим обычную жизнь. Нет. А вот он знает, что я предельно несовершенный человек. Но мне кажется, что я могу справляться со своими сложностями.
И прям это, наверное, сейчас критерии.
Ведь результат терапии не в том, чтобы сложности закончились. Да.
Угу.
Да. Сложности не заканчиваются.
Что ты сама можешь справиться.
Ты можешь их принимать, не ожидать от себя совершенства и справляться. Да. И справляться с ними. Угу. Без разрушения, ну, себя и других.
Угу. Спасибо, Алла. Следующий вопрос Иннокентика вам. Вопрос такой. Есть ли некоторое представление об изменении роста идентичности терапевта?
Вопрос такой.
Что происходит, какие изменения?
Есть некоторое представление. Да.
Типичный, на твой взгляд, в идентичности супервизора?
Угу. Чем дальше, вот молодые супервизоры очень сильно увлекаются технической стороной супервизии. А со временем, ну, чем дольше в этой профессии, технические какие-то вопросы решает зрелый супервизор как само собой разумеющийся. У зрелого супервизора больше, что ли, терпимости, толерантности, если хотите, милосердие к терапевту в сторонах супервизии. Это просто исправляется. Вот здесь так, и пошли дальше. Вот. А как будто вот на первых порах очень важно технически.
Помню, когда у нас на одной из групп
сделать правильно.
Я супервизор, когда можно назвать?
Вот здесь вот Вероника Мотовилкина говорит, спасибо, Алла. То есть ты говоришь о достаточной опоре на себя. Когда можно назвать, я могу сказать только когда я могла сказать, что я супервизор, когда я очень много работала как терапевт, и когда при мне обсуждался случай какой-то, у меня был интерес, возбуждение, и я точно что-то видела, совершенно для себя определенное. А вот... Но некоторые те стороны, которые уходили, что ли, из поля зрения терапевта. Но когда я почувствовала, что вот я вижу, как будто я вижу этого клиента, я вижу терапевта, я вижу этот процесс, он стал для меня, ну, таким живым. Может быть, не факт, что точнее. Ну, не факт, что я права.
Спасибо.
Но у меня есть впечатление,
тогда,
что я
наши участники готовят еще вопросы.
Вижу, понимаю.
Ну, такое, не знаю, знаешь, как маркер для молодых терапевтов. Вот. На что им опираться? Когда действительно важно идти на терапию. Вот что-то происходит, да, и это прям необходимо. Вот есть такой какой-то, ну, знак, что ли, да, критерий? Или это просто собственное решение такого профессионального развития? Да, могу пойти, могу не пойти, могу пойти попозже. Как ты считаешь? На супервизию.
На терапию или на супервизию? На супервизию или на терапию? Ну, мне кажется, серьезным маркером, ой, очень много, очень много, является, конечно, наличие интенсивных переживаний в отношениях с клиентом или с клиентами. Неважно, это любовь, желание их спасти, желание обесценить, страх перед клиентами, тревога, любое интенсивное переживание. Но, в общем-то, это свидетельствует о том, что актуализировался ваш внутренний конфликт, ваши типичные защиты, совладание. Вот этот конфликт, который характерен, или ситуация, которая характерна в терапии, она стимулировала ваш внутренний процесс. Очень важно это идентифицировать в супервизии и пойти на терапию. А терапевтов очень мало. Их надо очень беречь. И ваши сильные чувства должны относиться к вашей собственной жизни. Когда очень важно еще идти на терапию? Когда вы долго думаете о клиенте. Я отношусь хорошо к тому, когда человек-терапевт долго думает о человеке-клиенте, читает книжки, ищет какие-то гипотезы об этом клиенте. Так возникают часто новые направления психотерапии, новые гипотезы. Но если этот процесс затянулся, тупик мучителен, почему бы не привлечь коллегу, который может с вами это обсудить? Третий случай – это когда вы в сложной психотерапевтической ситуации, и у вас нету компетенции в этом. Например, агрессивный клиент, клиент, у которого есть суицидальное высказывание. Если вы умеете с этим работать, то, многие умеют и успешно. Но если вы боитесь своего клиента или за своего клиента, да, за его жизнь, за его какую-то безопасность, мне кажется, важно сходить на супервизию. Вам помогут разобраться, это ваши собственные страхи или все-таки правда есть опасность. Какие-то такие серьезные маркеры. Какой-то хаос в терапии. Клиенты очень очаровательные какие-то бывают. Я что-то, когда готовилась к семинару, вспомнила совершенно очаровательный случай. Я живу в небольшом городе, и ко мне последовательно обратились 4 психотерапевта. И как-то я по мере продвижения супервизии поняла, что это они работают с одним и тем же клиентом. А там такой хаос-хаос, и у всех хаос в терапии. Там девочка 10 класса, ученица, организовала себе жизнь. Психолог школы, социально-педагогического центра, еще психолог ПНД и частный психолог. За размышления, какого-то, может быть, прописать надо. Сначала прописать, не обязательно бежать на супервизию. Пропишите, может быть, в процессе вербализации многое станет очевидным для вас. И только тогда, когда очевидно, что у вас не получается, можно, правда, пойти на супервизию. Это дело хорошее. Неправильно.
Тогда дневники сессии очень помогут. Да, спасибо, Алла. Да, еще вопрос.
Да, конечно.
Алла, у это тренера ведущей супервизорских групп, сохраняется ли у тебя интерес к ведению терапевтических групп?
Сохраняется, но гораздо меньше. Мне интереснее, конечно, супервизорские группы. Я такое начинала как групповой терапевт. На самом деле я рано стала групповым терапевтом, лет в 20. И всю свою жизнь являлась групповым терапевтом, параллельно с терапевтом индивидуальным. Но сейчас этот интерес меньше. Мне как будто вот, ну, профессиональная часть гораздо более интересна. И индивидуальная терапия. Гораздо больше, чем просто, ну, там как будто все понятно. Вот, в терапевтических группах. А мне всегда нужен в профессии некоторый вызов, чтобы я что-то вот, ну, столкнулась с чем-то для себя.
Спасибо.
К сожалению, в групповой терапии меня стало меньше удивительного.
Спасибо. Коллеги, у нас еще буквально 5 минут на ваши вопросы, поэтому если кто-то еще хотел чего-то в течение часа и не успел, вот прямо сейчас пишите, потому что мы уже завершаем потихонечку. Еще один вопрос, Алла. Если супервизор понимает, что терапевт нарушает этические нормы работы, как он поступает в этом случае?
Ну, самое важное, что он должен абсолютно точно об этом сообщить своему терапевту и сделать это фокусом обсуждения. Для того, чтобы вот это нарушение было прекращено. Этический кодекс, он универсален для всех, занимающихся этой деятельностью. Вот, и если человек об этом говорит, то это уже очень много. Если не говорит, но супервизор знает, у меня такое, ну, тоже было. Я об этом говорю сама. Но, вы знаете, супервизор тоже должен соблюдать этический кодекс. И то, что сказано на терапии, является некоторой терапевтической... На супервизии является тоже тайной. Это не должно быть достоянием широкой общественности. Ну... Я так считаю, что это дело между супервизором и терапевтом. Но анализу этого и прекращению должно быть уделено внимание. Вот, я думаю так.
Но если вдруг бывают случаи, что, например, не нашло разрешение вот это на супервизию, у нас же есть этическая комиссия, насколько я знаю, по крайней мере, в гештальт-сообществе, которая может разрулить эти вопросы. Правильно я понимаю, Алла?
Да, спасибо, что этическая комиссия, но, к сожалению, я не вижу способа обратиться туда. Да, да. Сейчас объясню, что супервизор не имеет права обращаться в этическую комиссию, имеет право обращаться клиент. Ну, иначе я как-то не вижу проблем.
Только клиент.
Вот.
Хорошо. Да, спасибо большое, Алла. Ну, вот так вот немножко мы усложняемся в теме. Я вижу, но, к сожалению, время нашей встречи так потихонечку подходит к концу. Да. Сейчас мы придем, немножко запаздывает наш звук. Но еще один вопрос. Алла, стоит больше прислушиваться к своим чувствам пора к супервизору или каждые 5, 10, 20 встреч с клиентом брать супервизию, периодичность?
Вот это сложный и интересный вопрос, потому что я считаю, что начинающие терапевты должны брать систематическую супервизию. И это им принесет пользу и быстрее позволит развить такую вменяемую, твердую, хорошую, устойчивую практику. Это точно. По мере возрастания некоторой компетентности действительно можно реже брать супервизию. И брать только в случае, если вам правда, ну, необходима эта супервизия. Есть любители брать супервизию, которым нравится обсуждать. И вы не принадлежите никакому сообществу или группе, да, тогда можно брать довольно систематическую супервизию. И это полезно. Супервизии мало не бывает. А по мере увеличения компетентности она может быть реже. Исключая некоторые случаи, когда вы встречаетесь, ну, с тяжелым клиентом, например, с пограничным клиентом, психотическим клиентом. Такие клиенты, они должны действительно систематически. Думаю, так.
Спасибо, Алла, за ответы. Ну что ж, коллеги, я вот сегодня у нас звучали такие вопросы вообще, кто такой супервизор, как выбирать супервизора, да, где вообще они обитают, этот вопрос мы не задавали. Но у нас есть одно мероприятие, где супервизоров будет большое количество. Это наша конференция супервизорская. И очень хочется еще вот 5 минут у нас есть. Алла, твой взгляд на это событие, да, расскажи, как ты видишь эту конференцию. Ну и чем вообще это событие примечательно?
А я вот тут сейчас... Ну, это, правда, уникальное событие.
Загружу, да, нужно будет заодно почитать.
Я пока буду рассказывать. Это уникальное событие, которое впервые в Беларуси будет проводиться. Здесь есть несколько супервизорских групп, которыми руководят... опытные, квалифицированные и очень интересные люди. Очень разные, придерживающиеся разных взглядов, разные по характеру. И, конечно, группы, которые обучаются у этих тренеров, тоже высокопрофессиональные люди там, интересные. И очень важно, чтобы формировалось сообщество. А оно может формироваться только в том случае, если люди собираются вместе и делятся своими идеями, навыками, хотя бы видят друг друга, как выглядит тот или иной человек. Это очень важное событие с точки зрения обмена идеями и обмена, контактами, обмена каким-то вот почерками, взглядами. Очень много чего можно сделать. И вот такое событие, благодаря Володе Филипенко, конечно, оно поддержано всеми тренерами третьих ступеней. Мы хотим организовать, чтобы людям было где поговорить о своей профессии всерьез. На каких-то мастерских, круглых столах, вертикалях. Думаю, много. Кто-то лекцию захочет прочесть, потому что есть какая-то особая компетентность. Очень, я считаю, что это будет очень интересное событие и уникальное для Беларуси.
Да, на этой конференции очень широкий формат представлен, да. И лекции будут читать как раз ведущие, участники супервизорских программ. Думаю, что это очень любопытно. Да. Мы, конечно, приглашаем всех участников, но тем более, что сегодня, так я еще особенно, наверное, отмечу отдельно, что до 6 числа у нас действует минимальная плата за оргвзнос, после чего он повысится. Поэтому приглашаем вас успеть, кто уже принял решение, но как-то не торопился, то, в общем, обратите на это внимание. Ну, а у кого есть еще желание и время подумать, пожалуйста, вплоть до 20-го. А 20-го мы вас ждем на конференции, где можем встретиться вживую.
Да. Да. Да, правда, и обсудить какие-то вопросы о супервизии, о терапии. Ну, это живая очень профессия, развивающаяся, и важно, чтобы живое присутствие было, чтобы мы обменивались взглядами. Да. Ну, много людей благодарят.
Спасибо, да. Мы уже потихонечку прощаемся.
Вот знакомых и не очень знакомых, будущих знакомых и знакомых. Спасибо вам, что вы тоже участвовали в этом мероприятии. Мы старались, и мы хотим. Оля, просто большое спасибо. Да. Оле большое спасибо.
Мы спасибо завершаем встречу. Я еще раз не устану это слово повторять. Правда, спасибо за очень ценное время. Я знаю, насколько оно у тебя дорого, не в плане стоимости, а в плане ценности. Да, и ты вот провела сегодня с нами, со мной в том числе. Спасибо тебе за хорошие, вдумчивые, такие мудрые твои ответы. И приглашаю на встречу с тобой и на супервизорские группы. С этим человеком всегда безумно интересно. И на конференцию, и на любое общение. Вот.
Да.
Спасибо, участники.
Да. И на интенсив к нам приезжайте.
Очень поощряемся, ставим обязательные знаки. Запись вебинара вы получите, как всегда, по почте в течение где-то трех дней.